Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, зможете залишати коментарі і писати запитання гостям наших ефірів. Наступну частину розмови ми проведемо російською мовою. З нами на зв'язку Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління, мається на увазі білоруський об'єднаний перехідний кабінет. Павел, здравствуйте, слава Україні і живе Білорусь!
Вітаю вас, героям слава, живе вічно!
Давайте вот с чего начнем. Идея разместить тактическое ядерное вооружение в Белоруссии, как оно воспринято белорусскими гражданами, ну и как оно воспринято, собственно, объединенным переходным кабинетом?
Ну, напевно, точно мы воспринимаем это как угрозу суверенитету и независимости Беларуси. Лукашенко не является легитимным руководителем страны. Он не вправе принимать подобные решения. Подобные решения находятся в исключительной компетенции белорусского общества. Безусловно, белорусы реагируют, насколько это возможно, в социальных сетях негативно и критично. И все понимают, что это вызов для дальнейшего существования Беларуси и белорусского государства. Мы понимаем, что Лукашенко принимает это решение абсолютно осознанно. Это решение готовилось заблаговременно, еще до начала войны против Украины. Ведь изменения в рамках так называемого референдума, который он провел 27 февраля, были озвучены еще до войны. Именно тогда было предложено изъять из Конституции безъядерный статус государства. Это, кстати, мечта Лукашенко на протяжении всех лет его правления. Он всегда говорил о том, что первое руководство молодой независимой Беларуси совершило политическую ошибку, подписав документы о выводе советского или российского в последующем ядерного оружия с территории Беларуси. И всегда мечтал вернуть ядерное оружие на территорию Беларуси. Так что он делает это абсолютно осознанно. И не является он здесь ничьим заложником, не действует он по указанию кого бы то ни было. Это его воля.
А вот зачем это? Почему так важно для Лукашенко, ну, как вы это понимаете, чтобы Беларусь стала ядерным государством? Ну, что это меняет? Ну, кроме того, что на это ядерное оружие нужно тратить деньги на его обслуживание, на его хранение, на постоянную заботу о нем.
Ну, давайте с точки зрения терминологии, как юрист, могу сказать, что это не приобретает Беларусь в этом случае статус ядерного государства. На территории Беларуси будет размещено ядерное оружие. Но, в принципе, в обиходе, конечно, мы можем употреблять этот термин. Ему это необходимо, исходя из его эго. Он всегда хотел быть в центре внимания, он хотел быть тем человеком, с которым будут общаться президент США, премьер Великобритании, президент Франции. Ну, с Путиным он и так общается. Поэтому им всегда двигало желание быть пупом земли, чтобы на него обращали внимание как на равного. Это первое. Второе, он считает, что ядерное оружие обеспечит его с точки зрения неприменения внешнего, и в том числе внешнеэкономического, санкционного или персонального давления на его режим. Ну, по крайней мере, когда я работал в Министерстве иностранных дел, именно этот тезис и проповедовался. Следующее, он считает, что наличие ядерного оружия обеспечит его пожизненное правление в Беларуси, и никто не отважится сместить его с поста, который он сейчас нелегально занимает в Беларуси. Ну, я думаю, что это главные три фактора, которые работают на Лукашенко. Сегодня же, конечно, с учетом войны в Украине, он также считает, что это дает ему дополнительные меры безопасности в случае, даже если война заканчивается не в интересах его и не в интересах Кремля. Мы понимаем, что она именно так и закончится, но он считает, что это даст ему дополнительные инструменты безопасности. Ну, а сегодня также это используется и для того, чтобы создать дополнительную угрозу для Украины с северного направления, чтобы также повлиять на ход войны.
Даже так. Слушайте, я просто помню, что за последние месяцы были сигналы, что Лукашенко все равно ищет каких-то контактов с Европой, все равно пытается найти, найти канал связи, да, потому что, ну, Лукашенко не может не понимать, что война в Украине для Путина закончится чем-то другим, кроме того, что их отсюда выгонят, да, он все равно искал какой-то вариант. Сейчас уже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что перемещение российского ядерного оружия тактического – это угроза для всей Европы. Вот как можно искать контактов, ну и при этом соглашаться или даже хотеть разместить у себя ядерное оружие?
Ну, все-таки я придерживаюсь оценки ситуации, всегда это говорил, в том числе и украинским экспертам, и в ходе своих интервью украинским СМИ, что Лукашенко не занимался тем, что он петлял. Лукашенко является единственным, реальным, фактическим, и это доказано уже много-много раз, союзником России в войне против Украины. Он предоставил территорию, он открыл границы. С территории Беларуси летели ракеты, стартовали и сейчас стартуют самолеты. Беларусь занимается подготовкой военнослужащих Российской Федерации. Лукашенко готовит армию, и армия уже имеет совсем другое состояние, нежели это было на начальный период войны. Он создает перманентную угрозу с севера. То есть это единственный союзник Кремля. И он понимает, что сейчас он находится в одной лодке с Кремлем. Да, попытки определенные были, но если бы он действительно хотел наладить отношения с Западом, он мог пойти на серьезные уступки требованиям белорусского общества, хотя бы освободить женщин и детей, являющихся политическими заключенными, освободить 500 человек, так как предлагали ему в Европейской службе внешних действий, в Европейской комиссии. Но он не пошел на реальные шаги, он остался при своем. Вы знаете, в последнее время даже приходит все больше и больше оценок. Я слышу это и от высокопоставленных дипломатов, и из источников близких Лукашенко, что он просто сошел с ума. Вы знаете, когда-то в 2003 году он сказал, что только безумец может хотеть применить или иметь ядерное оружие. Признание болезни – это первый шаг для излечения этой болезни. Но я боюсь, что у нас тот случай, когда пациент уже неизлечим. И здесь, кстати, логику иногда часто тяжело найти. Но он будет продолжать помогать Путину, и выбора у него, и поле для маневра не существует. Опять же, еще раз говорю, подтверждением этому является размещение ядерного оружия, которое готовилось гораздо заранее. Он же отдает себе отчет, какие наступят последствия на этот счет. Проблема в том, что европейская политика публикует вчера твиты и сегодня будет твиты публиковать. Но вместо того, чтобы публиковать твиты, необходимо действовать было на упреждение. Об этом я говорил в Берлине в октябре прошлого года. Об этом мы говорили в Париже летом прошлого года. Мы говорим это всем западным политикам. Лукашенко нужно показывать силу. Нельзя надеяться на то, что с Лукашенко можно договориться или его обхитрить, или обыграть. Нужно 10 месяцев, не применяются никакие санкции в отношении Лукашенко. Никакие. При этом он задерживает людей, сажает, пытает. Тюремные сроки – это 10-12 лет тюрьмы, 20 лет тюрьмы. И это происходит ежедневно. Только твиты в ответ. Никаких санкций не вводится.
А Украина могла бы как-то, активизировать эту работу по санкциям для Лукашенко? Или вы считаете, что украинская дипломатия делает достаточно?
Я считаю, что здесь мы абсолютные союзники, мы в принципе стратегические союзники. Объединенный переходный кабинет считает одной из своих приоритетных задач именно поддержку Украины в войне, для того, чтобы Украина победила. Это главная наша задача. Поэтому здесь мы могли бы, и я направлял соответствующее обращение, действительно сотрудничать более плотно. Я отвечаю в кабинете за санкционную политику. И поддержка Украины, голос которой очень влиятелен сегодня, который слышен в европейских коридорах, так же, как и в американских коридорах, был бы очень важным. И действительно, сейчас необходимо отбросить в сторону вот все эти иллюзии с точки зрения того, давайте попробуем договориться с Лукашенко или давайте его не провоцировать, потому что считалось, что Лукашенко, если ввести в отношении его санкции, это спровоцирует его вхождение на территорию Украины. Я всегда говорил, нет, это неправда. Лукашенко не хочет входить на территории Украины не потому, что ему давит или не давит Путин, да по простой причине, что это означает конец его правления. Даже один батальон, который не выполнит его приказ, это триггер. А если пойдут трупы и похороны в Беларуси, это триггер. Поэтому он не пойдет на войну. И можно его, я не знаю, бить наотмашь, но он все равно не пойдет воевать, потому что для него самое главное его личное власть. И никакой фактор санкционный не является фактором, стимулирующим его к решению. Ну вот, как я когда-то говорил одному европейскому сенатору в парламенте, что дождетесь тогда, когда прилетит ядерная бомба. Не дай бог, но ядерная бомба уже скоро на территории Беларуси. То есть мы постоянно опаздываем в противодействии действиям Лукашенко. Он постоянно работает на опережении. Давайте понимать, что, конечно, демократия, мы все выступаем за демократию, но автократия и диктатура, она более эффективна, потому что пока демократия думает сделать один шаг и зависла на первом шаге, то диктаторы делают их 100. И вот в этом проблема. Нужно просто действовать быстрее.
Действовать нужно быстрее, это понятно. Давайте вернемся к ситуации в самой Беларуси. Вы сказали, что Лукашенко не бросит свои войска в Украину просто потому, что боится, что хотя бы один батальон может не выполнить приказ. Я слышал это от других белорусов, что эта армия может развернуться против самого Лукашенко. Но я хотел о другом спросить. Вы уже сказали о огромном количестве политических заключенных в Беларуси. А насколько в Беларуси также сажают за критику российской войны против Украины?
Да, это массовые репрессии, связанные в том числе и с критикой войны. Сегодня даже женщина 74 лет, которая написала на автобусной остановке в Бресте на газетном объявлении «Нет войне», она приговорена к домашней химии, ограничения свободы порядка 2,5 лет. У нас девушка известная, певица Мариам, которая получила также химию, 3 года ограничения свободы. Есть и реальные сроки, это белорусские партизаны, которые пытались останавливать эшелоны с российской техникой. Это та зачистка, которая идет после акта, связанного с повреждением российского самолета А-50. И 166 человек было задержано по результатам этой зачистки. Зачистки прошли в Минске.
Секундочку, я вот это вот не очень понимаю. Это, это один дрон, который подлетел и что-то там поломал на российском самолете А-50, но задержали 166 человек?
Да, это как минимум по данным правозащитников. После этого Лукашенко публично заявил о том, что необходимо провести зачистку. В результате зачистки проводило Министерство внутренних дел, подразделение ГУБОПИК, белорусская гестапо. Они прошли в Минске, в Пинске, в Гродно, в Бресте, в Мозыре, Калинковиче, в Гомеле. И это только минимальное число, которое удалось собрать правозащитникам. Сейчас даже сбор информации о задержании – это очень сложная задача. Люди очень часто не сообщают или нет возможности передать эту информацию. Так что мы можем говорить о сотнях задержанных по результатам этой диверсии акции белорусских партизан. Так что за то, что учительница повязала себе на волосы ленточку в цветах украинского флага, увольнение, за то, что зничи в украинском цвете поставили к памятнику Шевченко уголовный срок. То есть у нас уже осужденных на территории Беларуси это сотни за то, что они выступили против войны. Но только в первые дни тогда было полторы тысячи человек задержаний. Преследуются люди по причине наличия украинского гражданства. Кстати, соответствующие списки мы передали властям Украины. о применении санкций в отношении белорусских судей. Мы передали список как минимум 24 белорусских судей, которые виновны в репрессиях в отношении белорусов за поддержку Украины, за то, что они выступили против войны. Я надеюсь, что этот список также будет рассмотрен положительно.
Ну, слушайте, да, вы рассказываете ужасные вещи, и правда, что они начались не вчера. Я точно знаю ситуацию, когда в Гродно в прошлом году, весной, кажется, в мае это было, две женщины в одном из храмов заказали молебен за мир. Вот это все, что они сказали. Да, и на выходе из храма их сразу же арестовали, потому что, оказывается, нельзя попросить в храме молитву за мир. Я встретил на днях интересную тенденцию в России, где, значит, человек с кем-то общался из своих знакомых по телефону, однако этот телефонный разговор был признан публичным, потому что человек на прослушке, то есть его разговор прослушивался кем-то из там МВДшников, или я не знаю, какая служба прослушивала, неважно. Да, ну вот тот, значит, кто прослушивал, он испытал дискомфорт и неуверенность, и, соответственно, теперь этот приватный разговор уже не является приватным, частным, а является публичным, ну и человека сажают, по сути. Можем ли ожидать такого же в Беларуси сейчас?
Ну, в Беларуси давно уже сажают просто за лайк, за сердечко, которое вы поставите в социальных сетях, за любой комментарий. Когда произошла акция с самолетом А-50, мы обратились ко всем подписчикам именно в соцсетях белорусских демократических сил, на YouTube-каналах, пожалуйста, не реагируйте, потому что ваша реакция может означать буквально в ближайшие дни задержание и приговор, связанный с лишением свободы. Но белорусы все равно действуют. Вот мне писали подписчики о том, что 25 соковика на День воли выходили на улицы городов. Я не могу назвать конкретные, чтобы не поставить никого под угрозу задержания. Выходили в куртках четырех цветов. Это бело-красные и желтые-синие. Выходили, гуляли, улыбались друг другу. И как пишут подписчики, ну все же понимали, почему они были в этих цветах, и все глазами друг другу показывали поддержку. Да, к сожалению, мы находимся в тоталитарном государстве, в оккупированном стране. Организовать на оккупированной территории активность, кроме как подпольной, другой невозможно. Выйти на улицу невозможно. Это моментальное задержание, арест, избиение, пытка. И это тюремное заключение на многие годы. Масштаб, который не был в Европе за последние 40-50 лет. Таких репрессий в отношении ни одной европейской страны, народа европейской страны, не осуществлялось на протяжении последних 40-50 лет. Конечно, общество находится в состоянии демотивации, определенная часть страха, но есть и часть общества, которая просто проявляет свою злость. Возникает вопрос, когда эта злость превратится в более активные действия. Сейчас размещение ядерного оружия, это может быть, ну, с тем стимулом, фактором, который может на это также повлиять.
Ну и еще один аспект. Если так сильно власть Лукашенко, мы понимаем, что он нелегитимен, но тем не менее, он пользуется силовым аппаратом, он его применяет против своего народа. Вот до какой степени он может закручивать гайки? До какой степени могут идти эти репрессии, ну, чтобы ее не сорвало? Я же думаю, что где-то может быть какая-то грань. Или правы те социологи, которые говорят, что не, вот любые выступления возможны только когда власть дает послабление как раз. А вот когда террор увеличивается, никакого сопротивления не будет, и народ, наоборот, все претерпелись.
Ну да, к сожалению, мы будем с вами скорее спекулировать, когда это возможно. Здесь нет сценария, написанного в книге, по которому можно было бы осуществить алгоритм шагов и привести к тому, что массовые митинги и протесты проявились на территории Беларуси. Я бы стал бы говорить о другом, что в том случае, когда эта ситуация начнет загораться, вот в этот момент мы должны быть готовым использовать эту ситуацию максимально эффективно. Не так, как это было в 2020 году, но причина все-таки была в том, что все лидеры сидели уже в тюрьмах, и организация какого-либо организованного движения, простите за тавтологию, была невозможна, потому что были уничтожены как бы центры которые могли оперировать огромным количеством людей, вышедшим на улицу. Вот наша готовность к этому моменту является принципиально необходимой. И для этого необходимо выстраивать подпольное движение, так как это было, например, в Польше во времена солидарности. Для этого нужно строить протоармию белорусскую. Условно можем назвать это части белорусских добровольцев, которые сражаются сегодня в составе вооруженных сил Украины. И этого очень боится Лукашенко. Даже сам факт создание угрозы силы, применения силы, наличие такой протоармии уже его триггерит силовиков. Они открывают новые спецподразделения под такими известными названиями, как «Беркут», который вызывает только отвращение у украинцев. Появились такие подразделения в Беларуси «Рысь». Они боятся вхождения белорусских добровольцев на территорию Украины. Ну и третий элемент силы – это международное давление. С чем мы запаздываем? Вернее, наши партнеры запаздывают. И если мы говорим о применении санкций, например, последний пакет американский, важно, что этот пакет появился, но он же носит символический характер. Там несколько человек, которые так не планировали в США ехать, поэтому это символ. Самолет – это самолет номер два, это которым он практически не летает, а стоит как запасной. Это тоже символ. Масса БелАЗ не поставляет свою продукцию в США, значит, тут могут быть санкции только в виде вторичных санкций. Так что это скорее символичные инструменты. Мы опаздываем на то, чтобы не то, что реагировать на нарушение прав человека в Беларуси, на поддержку войны против Украины. Даже постфактум никто не хочет реагировать на Шейна Лукашенко. В отношении режима Лукашенко отсутствует напрочь какая бы то ни была стратегия. Мы говорим о том, что нужно создать международный уголовный суд, Международный уголовный суд по преступлениям против человечности. И есть все заключения всех международных организаций, и Совета по правам человека. Неделю назад опубликован доклад. И ОБСЕ. Основания есть, но необходимы лидерские страны, которые это сделают. Невозможно кабинету в эмиграции сделать этот суд. Это могут инициировать конкретные государства. Трибунал за агрессию, который инициирует Украина. Необходимо, чтобы там была вписана фамилия Лукашенко и его генералов, как подозреваемых в совершении акта агрессии. И в целом Беларуси, ну, к сожалению, мне приходится об этом говорить. Необходимо признание Беларуси как оккупированной страной. Это дает нам возможность действовать в рамках национально-освободительного движения в Беларуси. Вот это я называю элементы стратегии. Но почему-то,
почему против Беларуси, ну, как вы говорите, тормозят санкциями, тормозят с реакцией, просто не дорабатывают, не успевают. Вот что стало причиной?
Я думаю, причин несколько. Прежде всего, это логично. Война в Украине – это концентрация всего внимания именно на украинском направлении. Это справедливо, это понятно, это ужасно. Война, гибнут люди. Беларусь отошла на второй план. И здесь происходит недооценка или непонимание роли Лукашенко как единственного, не Иран, не Северная Корея, а именно Лукашенко, режим Лукашенко является единственным союзником в действии России в этой войне. Могла ли быть Буча, мог ли быть Гостомель, Ирпень, если бы Лукашенко не открыл границу? Возможно ли было бы в принципе такое масштабное наступление России, если бы Лукашенко не оказал содействия? Возможно ли сейчас России продолжать войну с более, ну, в таком объеме, если оружие передает ему Лукашенко, если он готовит российских солдат на территории Беларуси? А сейчас вообще ряд стран, вот у меня сейчас будет встреча с послом Португалии, ряд стран заявляет о том, что необходимо изъять калийные удобрения из санкционного списка. То бишь Лукашенко получит миллиардные вливания в экономику страны для того, чтобы что? Производить больше оружия, больше готовить солдат для российской армии, а Россия будет меньше тратиться на Лукашенко. Соответственно, Россия получит сэкономленный ресурс на войну. А при этом Европейский Союз выделяет 1,5 миллиарда евро на поддержку Украины. Так вот, в одном кармане они дают Путину через Лукашенко, в другом они дают Украине. Ну где же логика? Кто-то пытается сесть просто себе на бумаге напополам, расчертить эту страницу и написать. Ведь это сообщающий сосуд получается. Вы даете финансирование Украине, чтобы Украина победила, а с другой стороны даете деньги Лукашенко и меньше, чтобы Путин тратил на Лукашенко, чтобы он больше тратил на войну. Вы понимаете, какие совершаются ошибки? И есть лоббисты, которые это пытаются слоббировать. Ряд стран в Европейском Союзе и тот же генеральный секретарь ООН.
Ну да, это проблема, потому что проблема нехватки удобрений, это проблема аграриев европейских стран, я это понимаю, а с другой стороны, действительно, для нас это угроза, потому что...
Не проблема это для европейских стран, никакая, цены на продукты питания стабилизировались в течение 9 месяцев, речь идет об африканском регионе, но и там эта проблема существует 20 лет, но никоим образом...
То есть понятно, это лобби, к сожалению, просто закончился уже, закінчився час мого ефіру, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, був з нами на зв'язку. Шановні, справді, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця, далі зустрічайте Богдана Амосова, я з вами побачуся завтра вранці. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!